Гюстав Эмар. «Морские титаны». Глава первая. Уже забытый, вероятно, читателями, каскабель появляется вновь. Когда стали разъезжаться с корвета, где капитан Сандоваль так обильно угощал своих гостей, дон Рамон де ла Крус упросил дона Фернанда сесть к нему в шлюпку. Дон Фернандо дал уговорить себя тем охотнее, что в губернаторской шлюпке он мог пробыть несколькими минутами дольше с доней Флорой, обменяться с ней словом другим, упиваться ее взглядами. К несчастью, переправа была делом нескольких минут. Сойдя на берег, дон Фернандо раскланялся с дамами, пожал руку дону Хесусу и простился с губернатором, который опять повторил, что всегда к его услугам. У таможни молодого человека ожидал слуга с лошадьми. Он вскочил в седло и, не торопясь, поехал домой, перебирая в уме все, что с ним случилось приятного в это радостное утро, которому он с эгоизмом влюбленного не желал бы видеть конца. В нескольких шагах от дома он был внезапно остановлен толпой пионов, индейцев, солдат, словом всех праздно шатающихся, которыми полны большие города. Это сборище людей запрудило улицу во всю ее ширину, немного не доходя до решетки перед цветочным домом. Дону Фернандо поневоле пришлось остановиться. Он привстал в стременах поглядеть, что происходит. Благодаря тому, что с лошади все было прекрасно видно, он понял причину скопления народа, который пребывал с каждой минутой. Всеобщий интерес вызывал индеец-метис с зеленоватыми пятнами по всему телу, которые своим видом изображали тигровую шкуру. Внезапное воспоминание огненной стрелой мелькнуло в сознании дона Фернандо, и ему показалось, что он видит этого человека не в первый раз. Он уже где-то встречался ему, но где, при каких обстоятельствах, этого он припомнить не мог. Знаком он подозвал к себе Юлиана. Тот поспешно подошел. — Ты знаешь этого человека? — спросил дон Фернандо. «Какого, ваше сиятельство?» — почтительно спросил паж. «Того, кто разглагольствует среди толпы народа, безобразного индейца, размалеванного, словно дикий зверь». «О, ваше сиятельство, он хорошо известен. Это Каскабель».
«Что это за имя?»
«Так зовут, или, вернее, прозвали этого человека».
«Каскабель ведь, кажется, гремучая змея».
«Так точно, ваше сиятельство».
«Почему же он получил такое прозвище?»
Он заклинатель змей и имеет дело преимущественно с гремучими змеями, потому...
И назван по имени своего самого грозного актера.
Именно.
Понимаю. Слушай, когда мы доберемся до дома, ты позовешь этого факира во двор. Он искусен.
Чудеса делает. Страшно глядеть.
Тем лучше. Я не прочь лично удостовериться в его искусстве. Ты понял меня?
Так точно, ваше сиятельство. Не без ропота толпа расступилась перед лошадьми. Граф и его провожатые проехали осторожно, чтобы никого не задеть, и дон Фернандо попал, наконец, к себе домой. Он сошел с лошади и приказал Мигелю, который выбежал к нему навстречу, поставить стулья на веранде, потом быстро направился в свои комнаты и переменил великолепный костюм на менее пышный, но изящного покроя и отличного вкуса. Он еще не успел переодеться, как вошел Юлиан, и доложил, что приказание его сиятельства исполнено, и Каскабель ждет во дворе его распоряжений. Вскоре дон Фернандо появился на веранде и сел, окруженный своими слугами. В течение 2-3 минут глаза молодого человека внимательно изучали индейца, который, скрестив руки на груди и опустив лицо с бегающими глазами, стоял в 10 шагах от веранды возле своего худого и ободранного мула, навьюченного разнообразными корзинами необычной формы. Вероятно, дону Фернандо пришла в голову какая-то мысль, потому что он внезапно улыбнулся и знаком подозвал к себе индейца. Безобразный заклинатель змей подошел и неловко поклонился, вертя в грязных руках служивший ему головным убором уродливый обрывок чего-то, что некогда могло быть шляпой.
«Кто ты, негодяй?» — спросил граф.
«С вашего позволения, сиятельный граф, я бедный индеец».
«Я не о том спрашиваю, это и так видно».
«Я честный человек, ваше сиятельство, и хорошо известен».
«В Сиуте и других подобных местах», — резко перебил его граф.
«Ваше сиятельство», — заискивающе возразил индеец, — «свет так зол, у кого из нас нет врагов? Можно попасть на галеры его католического величества короля Филиппа IV и все-таки не быть ни вором, ни убийцей».
Дон Фернандо не имел понятия об истории этого человека. Он упомянул о Сеуте наугад, по одному его виду висельника. При неожиданной удаче, которой совершенно не ожидал, он невольно заинтересовался и принял решение продолжать этот странный допрос.
«Кроме воровства и убийства, есть проступки, заслуживающие примерного наказания. Раб неволен в своих действиях, ваше сиятельство. Он обязан повиноваться господину. Только в известных пределах», — строго сказал граф. «И господин, не опозорив себя, не может доводить свои власти до того, чтобы приказывать».
«Похищение? Да, вот моя вина. Но что мог сделать я, ничтожный презренный раб? Сам господин мой был орудием человека, власть которого не знала границ. Девушка была похищена, это правда».
«Вместе с матерью», — глухим голосом перебил Дон Фернандо.
Индеец в ужасе поднял голову.
«А, вы все знаете, ваше сиятельство!» — вскричал он задыхающимся голосом.
«Еще многое другое. Что стало с этими двумя женщинами?»
Индеец опустил голову и ничего не ответил.
«Будешь ты говорить, презренный?»
«Я не знаю», — нерешительно сказал Каскабель. «Тотчас после похищения я был арестован и перевезен в Сеуту».
«Откуда ты сбежал?»
«Нет, ваше сиятельство. Некий, пожелавший остаться неизвестным доброжелатель, снабдил меня средствами, чтобы я мог перебраться в Америку, когда после 2 лет мук и страданий губернатор Сеуты велел однажды привести меня к себе и объявил, что я волен дать себя повесить, если хочу.
Это не знаешь имени великодушного человека, который выручил тебя?»
«Я всегда думал, что это мой прежний господин. Быть может, он женился на девушке, которую я помог ему похитить, и потому, больше не опасаясь, что я кому-то что-либо открою, наконец сжалился надо мной».
«Это возможно, хотя и не очень вероятно. Как звали твоего господина?»
«Имени его я никогда не знал, ваше сиятельство. Впрочем, вам оно наверняка хорошо известно».
«Я хочу удостовериться, что ты не лжешь».
«Ваше сиятельство, с тех пор прошло уже 20 лет. Своим примерным поведением я старался загладить ошибки молодости и забыть о них. Память у меня плохая, ум слабеет. Я ничего не помню. Напрасный труд расспрашивать меня дальше».
Слова эти были сказаны тоном низкого раболепства и коварной иронии, заставившим молодого человека призадуматься. Однако он счел за лучшее промолчать.
«А имя свое ты знаешь?» — спросил он.
— «Прозвище, по крайней мере, знаю, ваше сиятельство. Меня здесь все называют Каскабелем».
— «Что ты умеешь делать?»
— «Желаете взглянуть на мое искусство, сиятельный граф?»
— «Да, мне наговорили о тебе столько чудес, что я сам хочу судить о них, раз уж случай привел тебя сюда».
— «Каждый живет своим ремеслом, сиятельный граф».
— «Что ты хочешь сказать?»
— «О, ваше сиятельство так щедры, что я даже и настаивать не буду».
«Я понял. Вот, возьми».
И он бросил унцию, которую индеец подхватил на лету и сунул в карман с довольной улыбкой орангутанга.
«Останетесь довольны мной, ваше сиятельство», — сказал индеец с почтительным поклоном.
Он снял корзины с мула и поставил их на землю, сделав рукой знак, чтобы любопытные, собравшиеся кучкой вокруг него, расступились.
«Отодвиньтесь, сеньоры», — велел он. «Освободите мне свободное место. Через минуту каждому, кто находится рядом со мной, будет грозить смерть».
Предостережение произвело желаемые действия, особенно благодаря насмешливому тону, свойственному этому странному человеку. Обступавшие его люди разом отпрянули на почтительную дистанцию. Безобразное лицо индейца скривилось в злобной усмешке при виде этой поспешности. Он нагнулся, снял крышку с одной из корзин и достал оттуда барабан из обожженной формовой земли, с виду напоминавший котел с отверстием, обтянутым кожей мустанга, длинную дудку из бамбука, имеющую всего 3 отверстия, и, наконец, большой круглый ящик с железными обручами, просвечивающий насквозь из-за просверленных в нем дыр. После этих приготовлений индеец опять обратился к присутствующим.
«Сеньоры!» —
сказал он, но на этот раз серьезным тоном, свидетельствовавшим о важности,
которую он приписывал своему предостережению.
«Именем вашей собственной жизни и веры в благость Божию умоляю вас, дабы не случилось ужасного несчастья, в течение всего моего представления молчать и не шевелиться. Одно слово, малейшее невольное движение, и вас ждет гибель».
«Полно, болтун!» — усмехаясь, остановил его Дон Фернандо.
«Не беспокойся, желание твое будет исполнено».
«О, вы, вельможи, вечно над всем смеетесь!» — с горечью произнес индеец.
«Будешь ты начинать или нет?» «Сейчас, ваше сиятельство, теперь прошу всех молчать. Если не для вас, то для меня. Ведь самой большой опасности подвергаюсь я».
Воцарилось полное молчание. Каскабель вынул изо рта жвачку из коки, которую туземцы постоянно держат за щекой, и тщательно засунул ее за пояс. Кока — лиана, произрастающая в Южной Америке. Ее листья обрывают и сушат. Если же необходимо приготовить их к употреблению, то берут небольшое количество негашенной извести и кусочек пемзы, все вместе скатывают в виде шарика и кладут за щеку. Индейцы уверяют, что кока заставляет их забывать о сне, голоде, жажде, усталости. 3-4, даже 5 дней они могут не пить, не есть, не спать и при этом даже не испытывать утомления. Во время своего пребывания в Перу, желая удостовериться в истинности такого фантастического, как мне казалось, действия этого растения, я, не колеблясь, на себе несколько раз испытал эти чудотворные свойства коки. Опыт привел меня к заключению, которое я, впрочем, уже предвидел, что кока, подобно бетелю и табаку, который жуют наши матросы и солдаты, является лишь средством для временного облегчения, полезным, даже необходимым отвлечением при долгом тяжелом труде или продолжительном ожидании, но все его действие ограничивается тем, что машинальный процесс постоянного жевания освежает рот и заставляет выделяться слюну. Жуя коку, бетель или табак, человек может целый день оставаться без пищи и питья, даже сна, но по прошествии определенного количества времени даже богатырь не выдержит дольше. Есть ученые, или вернее, мнимые ученые, которые направо и налево разглагольствуют о том, что им известно только понаслышке. Они-то и приписывают коке чудотворные свойства, основываясь на уверениях краснокожих. Этим достойным мужам, чересчур легковерным, следовало бы предложить сперва испробовать средства на себе и только потом уже всенародно сообщать о результате. Все это является повторением той старой истории о рыбе, которую можно было впустить в лохань до краев, наполненную водой, и при этом не пролить ни капли. Академия, которой этот странный факт был представлен на обсуждение, целую неделю вела прения об удивительном свойстве рыб не увеличивать с собой объема воды, в которую они попадают, а напротив уменьшать его поглощением. Господь знает, сколько месяцев еще длились бы эти занимательные рассуждения, если бы один шутник не вздумал пустить рыбу в вышеназванную лохань в присутствии оторопевших академиков. Вода великолепно полилась через края, ученые-мужи убедились, что их подняли на смех и разошлись пристыженные. Тем и делу конец. Это вполне применимо и к коке. Однако вернемся все-таки к каскабелю. Он сел на землю шагах в 10 позади ящика, о котором мы говорили, поджал под себя ноги и, приложив к губам дудку, извлек пару-другую чрезвычайно нежных звуков. При этом первом призыве крышка ящика слегка зашевелилась и опять застыла в неподвижности. Каскабель повторил звуки, но резче и громче, однако результат оказался тем же самым. Индеец поставил перед собой барабан, схватил трость и в то время, как снова извлек две ноты из дудки, сильно ударил по барабану. Тотчас же крышка отлетела далеко в сторону, точно движимая пружиной, и из ящика взвилась громадная змея. Отвратительная, присмыкающаяся, желтая с коричневыми пятнами, откинувшись телом назад и выгнувшая дугой, словно лебедь, раскачивалась в направлении индейца, который подходил, то протягивая к нему руку, вооруженную тростью, то отводя ее назад, а змея, как уже было сказано, мерным и тихим движением качала своей плоской треугольной головой, весьма напоминающей острие копья. Чудовище это, как мы уже сказали, имело голову треугольной формы и достигало 7 футов в длину. Туловище его,